810-я бригада морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации 21 февраля 2014 года была переведена в режим готовности к антитеррористическим действиям.
Был создан прецедент, что правый сектор, террористы, могут действовать против объектов Черноморского флота РФ. Поэтому бригаду привели к готовности. Часть сил развернули по объектам Черноморского флота.
В этот момент Главное управление разведки Украины имело в распоряжении предварительные данные по планированию российской стороной силовых действий. Начиная с 22 февраля происходило наращивание российских сил на юге России и в Крыму. Россия начала скрытно перебрасывать войска на полуостров большими десантными кораблями. Доклады о планах по захвату Крыма уже пошли на высшее государственное и военное руководство, которого просто не было. Меня зовут Ярослава Вольвач, и это заключительная часть второго эпизода подкаста «Крым. Украденная весна». Здесь мы поговорим об ответственности. February 2014 стали последними днями Евромайдана и последними днями Януковича у власти. За эти дни, по данным Минздрава Украины, были убиты 82 человека. Среди них 71 протестующий и 11 правоохранителей. Пострадало еще по меньшей мере 622 человека. Тогдашний министр обороны Павел Лебедев покинул Киев 21 февраля. Информация о ситуации в Крыму должна была сообщаться исполняющему обязанности министра обороны, президента и секретарю СНБО. Эти кресла после победы Майдана несколько дней оставались пустыми. Лишь 23 февраля Верховная Рада Украины возложила обязанности президента на депутата Александра Турчинова, многолетнего соратника Юлии Тимошенко.
За 288, проти 0, утрималося 4, не голосувало 34. Народ оголошує народ депутата Турчинова Олександра Валентиновича головою Верховної Ради. Прошу зайняти своє місце.
В этот же день за 800 километров от столицы Украины на главной площади Севастополя состоялся многотысячный митинг пророссийских сил. Они выразили недоверие председателю городской государственной администрации Владимиру Яцубе. На этом же митинге новым, так называемым народным мэром провозгласили бизнесмена Алексея Чалова. Он решил больше не платить налоги в Киев и объявил о создании так называемой самообороны.
То, что сегодня происходит в Киеве, те люди, которые называют себя Верховным Советом или Радой, в действительности не имеют права себя так называть. Имеют право на вот этот бесконечный флуд законный, который они изображают последние несколько дней.
Ближе к вечеру войска Черноморского флота России на подъездах к Севастополю выставили противотанковые ежи.
Внимание на перекрестке, стоит на промышлении
внимания. На кадрах, снятых 24 февраля, зеленых человечков везут в Ялту. Чуть позже в Крыму появились военные 45-го полка специального назначения воздушно-десантных войск Российской Федерации. Их перебросили для оккупации Крыма из подмосковной Кубинки. Именно они захватили здание Верховного Совета Крыма в Симферополе 27 февраля 2014 года. Впрочем, Россия делала вид, что не знает, кто эти люди. Вот Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов.
Люди, которые осуществляли блокирование частей украинской армии в Крыму в форме, очень похожи на российскую форму военную. Это были российские солдаты.
Посмотрите на постсоветское пространство.
Но там они еще
полно формы, которая похожа на форму. Пойдите в магазин вот у нас и купите там любую форму.
Это были российские солдаты или нет?
Это были местные силы самообороны.
Только 27 февраля Верховная Рада Украины в Киеве утвердила новый состав Кабмина. В этот момент в Крыму уже прочно обосновались россияне в погонах. По словам вице-адмирала Сергея Гайдука, уже 26 февраля в Севастополе прибывало все руководство Южного военного округа Российской Федерации.
Це і Галкін, це і Турчинюк, це і Сердюков, командувач, перший зам і начальник штабу.
Это и Галкин, и Турчинюк, и Сердюков, командир, первый зам и начальник штаба. Основу составляли войска с территориальной России, а не Черноморский флот Российской Федерации. В Крыму и Севастополе к этому моменту были представители Минобороны РФ, генерал армии Панков, генерал Булгаков. Был адмирал Белавинцев, руководитель спецоперации. В Севастополь прибыл заместитель главкома ВМФ России Федотенко. Все это говорило о том, что была создана архитектура военного управления.
Створена архитектура військового управління.
В конце февраля российские военные блокировали Крымский перешеек, а на въезде на полуостров расставляли блокпосты из так называемых самооборонцев. Марта россияне заблокировали несколько украинских воинских частей, а некоторые взяли штурмом. Командующий военно-морскими силами Украины Денис Березовский присягнул так называемому правительству Сергея Аксенова. К нему присоединились его заместитель и начальник штаба, вспоминает украинский контр-адмирал Сергей Гайдук.
Ты просыпаешься, да, вот, и дивишься навколо себя, да.
Ты просыпаешься и смотришь вокруг себя, а ты один. Тебе говорят, ты командующий, но назначают тебя через 5 дней. Ты смотришь, севастопольской власти нет, крымской власти нет, силовиков, полицейских нет.
Утром на следующий день, 3 марта, Березовский при поддержке российских военных пришел в штаб военно-морских сил. Он пытался переманить украинских офицеров и заставить их сдать оружие.
Мной было принято решение все стрелковое оружие сдать на склады. Это был мой выбор, и я призываю вас присоединиться к нему, вступить в состав ВМС Крыма.
Офицеры штаба ВМС Украины к тому времени уже подчинялись новоназначенному, исполняющему обязанности командующего военно-морскими силами Украины контр-адмиралу Сергею Гайдуку.
Желаю здоровья, товарищи офицеры!
Они отказались присягать нелегитимному Кабмину Крыма. Встреча закончилась государственным гимном Украины.
Мы залишаемся відданими присязі.
Мы остаемся верными присяге народу Украины, выполняем свой конституционный долг. Вопрос о перепринятии присяги не стоит. Временно исполняющий обязанности командующего военно-морскими силами контр-адмирал Сергей Гайдук. Честь имею.
Во время исполнения гимна новый глава ВМФ Сергей Гайдук отдает воинское приветствие. Неохотно и не сразу, но Березовский к нему все же присоединяется. В тот же день вооруженные российские военнослужащие блокировали штаб военно-морских сил Украины. Связь с материковой Украиной практически исчезла. В здание никого не впускали и не выпускали. Так продолжалось 2 недели, пока 19 марта российские парамилитарные формирования не пошли на штурм. Главу ВМС Украины Сергея Гайдука задержали и на следующий день выдворили из Крыма. По-настоящему остро вопрос Крыма новая украинская власть осознала лишь 28 февраля. Уже в самый разгар российской аннексии Совет национальной безопасности и обороны Украины проводит секретное заседание. На нем тогдашний министр обороны Игорь Тенюх признает, цель российских военных – выполнение боевых задач. Его поддерживает тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко, сообщивший о полномасштабном использовании военнослужащих Российской Федерации и о переходе на сторону врага «Беркута» и других правоохранителей. Так или иначе, 28 февраля 2014 года руководство Украины получило довольно четкое представление о начале российского вторжения. В результате большинство присутствующих сошлись во мнении – Украина не готова к войне. не готова идти на риск, потому что нет ни денег, ни сил. Позже более дипломатичным языком Тенюх доложил о таком решении депутатам.
Почему вооруженные силы Украины не проявляют активных действий?
Во-первых, де юре открытой агрессии нет. Российская Федерация не признает причастность своих войск. Во-вторых, нет объявленного правового режима военного положения.
Единственным членом Совета национальной безопасности и обороны, проголосовавшим 28 февраля за введение военного положения, был исполняющий обязанности президента Александр Турчинов. Договориться члены СНБО смогли лишь о приведении вооруженных сил Украины в полную боевую готовность, обращение к странам-гарантам Будапештского меморандума и создание оперативного штаба реагирования на ситуацию в Крыму. Всего в операции по захвату и оккупации Крыма участвовали военнослужащие из 32 воинских частей Вооруженных сил России. Об этом свидетельствуют данные, собранные разведывательным сообществом «Информнапалм». Российские военные попали на полуостров с нескольких сторон, говорит пресс-секретарь «Информнапалма» Михаил Макарук.
Первый массовый путь – обычным автомобильным транспортом по трассе Харьков-Симферополь, потому что тогда дороги были открыты. Второй путь – высадка военной силы, техники, людей из больших десантных кораблей Балтийского флота, Северного флота, прибывающих в Севастополь. Они вышли с баз за 3 месяца до этих событий.
В общей сложности в захвате Крыма участвовало как минимум 20 тысяч военных армии России, признался позже президент России Владимир Путин.
Даже не потребовалось воспользоваться разрешением Совета Федерации о введении наших войск на Украину. Я ведь не покривил душой, потому что по соответствующему международному договору на нашей военной базе в Крыму мы имели право иметь 20 тысяч человек, даже больше немножко.
Общее количество украинских военнослужащих в Крыму в конце февраля 2014 года составляло 15 тысяч человек. Такие данные на заседании Совета национальной безопасности и обороны 28 февраля озвучил новоназначенный министр обороны Игорь Тенюх. При этом, по его мнению, только 2000 из них были готовы выполнить приказ о применении оружия. Еще 5000 военнослужащих можно было мобилизовать по всей стране. Достаточно ли этого для эффективного ведения боевых действий? По мнению первого заместителя секретаря СНБУ Михаила Коваля, во время вторжения России в Украину боеготовность украинской армии составляла 50%. В то время как по канонам военного искусства войско должно быть подготовлено не менее чем на 70%.
Те силы и средства, которые были в десантных войсках, в военно-транспортной авиации, в военно-морских силах, не давали возможности выполнить ту задачу, о которой идет речь. Это просто было бы поражение, поймите. Была широкомасштабная операция «Русская весна». Крым – это только начало. Мы могли все увязнуть в Крыму, а потом что? Посмотрите, какая у нас граница с Россией.
У нас, подивитесь, какой картон с Российской Федерацией.
Тогдашний исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов в начале 2014 года называл украинскую армию готовой дать отпор России.
Украинская армия готова защитить страну. После ввода Российской Федерации войск в Крым и сосредоточения воинских частей вдоль украинских границ, украинские вооруженные силы приведены в полную боевую готовность.
Это заявление Турчинов сделал в начале марта 2014 года. Сейчас признается, обманывал во благо, армия была не готова.
Вооруженные силы Украины не готовы были. Там есть свой порядок. Надо сформировать часть, одеть, вооружить. Нам даже не было во что их одеть, а надо было еще провести обучение.
Тезис о неготовности украинской армии к защите Крыма лег в основу уголовного дела о предательстве Родины. Подозреваемых 4. трое из них – экс-президент Виктор Янукович, бывший министр обороны Павел Лебедев и Дмитрий Соломатин – давно покинули Украину. Еще один – бывший начальник генерального штаба Владимир Замана – остается в Украине и пытается доказать свою невиновность. Для этого подкаста я встретилась и с ним, и с теми, кто подозревает его в измене.
Вооруженные силы рассматривали вариант захвата наших территорий.
Как уверяет заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос, у украинских военных был разработан план на случай противостояния в Крыму.
Многие воинские части были сориентированы по этому плану действовать для отражения возможных попыток захвата территорий, в том числе и части высокомобильных десантных войск, непосредственно 25-я воздушно-десантная бригада и 79-я аэромобильная бригада. Они должны были вводиться в Крым, занимать позиции и усиливать ту группировку в Крыму, которая была вооруженных сил Украины.
31 января 2014 года части высокомобильных десантных войск и части специального назначения были подняты по тревоге. Украинский генштаб, по словам генерал-майора Кривоноса, начал отрабатывать план по противодействию захвату территории Украины.
Было три этапа этого плана. Первый этап непосредственно вошли передовые подразделения 25-й бригады. И через определенное время должен был наступить второй этап. Но второй этап не был реализован, потому что не были подписаны боевые распоряжения на применение этих частей. Соответственно, план был свернут.
По словам Кривоноса, операцию свернул тогдашний начальник генштаба Владимир Замана. В ответ генерал-полковник Замана утверждает, решение не начинать ответных активных действий приняло высшее руководство страны.
В 20-х числах января мы провели как бы учения, подготовили людей, определили задачу, подразделение специального назначения, переправы определили, определили там людей, которые проводников из местных жителей. То есть вот такую довольно серьезную работу провели, но что-то от себя, допустим, в той ситуации, например, привести вооруженные силы в повышенную боевую готовность. Я не мог этого делать, потому что, во-первых, любая моя команда могла быть воспринята как разгон Майдана там, и так дальше. То есть как-то скрыто это сделать, информация выливалась. То есть любая задача, начнешь ее выполнять, информация выливается, начинают сразу журналисты, средства массовой информации это все дело. Нужно было... В государстве никто государством не управлял. Все занимались вот этой проблемой Майдана.
Самого Владимира Замана уволили с поста начальника генштаба 19 февраля 2014 года. Якобы из-за его отказа перекинуть войска для разгона Майдана. Сейчас против человека, считавшегося спасителем Майдана, открыто уголовное дело по статье о госизмене. Я и мои коллеги-журналисты получили материалы этого дела. Как нам кажется, они проливают свет на нынешнее отношение власти к предпосылкам аннексии Крыма и к последовавшей позже оккупации части Донбасса. По версии следствия, в 2010 году тогдашний президент России Дмитрий Медведев предложил новоизбранному президенту Украины Виктору Януковичу поддержку. Но поддержка шла в пакете с изменой. В обмен на нее Янукович должен был содействовать подрывной деятельности России против Украины. Он согласился и якобы предложил России следующий план действий, направленный на уничтожение обороноспособности Украины.
Первое. Углубление кризиса в вооруженных силах Украины. Уменьшение их численности. Разбалансировка системы управления. Второе. Изменение вектора внешнеполитического курса Украины, назначение на ключевые посты в государстве выгодных Российской Федерации должностных лиц. Третье. Принятие нормативно-правовых актов, которые бы стали юридическим основанием для реализации общего преступного замысла. Четвертое. Привлечение к работе на Российскую Федерацию министров обороны Соломатина и Лебедева. Пятое. Привлечение к работе на Российскую Федерацию пособником главу генштаба Заману.
Мы остановимся здесь. Всего же в так называемом плане Януковича было 9 пунктов, считает следствие. Их успешное выполнение привело к сокращению личного состава вооруженных сил Украины с 240 тысяч до 162 тысяч людей. военной части были укомплектованы лишь на 25-55%. Системы противовоздушной обороны Крыма просто уничтожили. Все это, по мнению следствия, привело к тому, что в 2014 году Украина оказалась не готова к отражению военной агрессии России. Поскольку большинство фигурантов дела выехали в страну, аннексировавшую Крым, я обратилась к единственному оставшемуся в Украине – генералу Владимиру Замане. Он не отказал мне во встрече. В интервью утверждает, обороноспособность Украины не подрывал, а проводил реформу вооруженных сил. Он доказывает, расформированные им военные части были небоеспособны, укомплектовывались устаревшей техникой и, цитирую, только вытягивали деньги из бюджета вооруженных сил.
Та ситуация, которая сложилась на 2012-2014 год, она сложилась не в 2010, не в 2011, не в 2012. Это цепочка решений или управленческих решений, которые привели к тому состоянию армии, которая у нас была. Мы, к сожалению, все годы независимости сокращали ее, там, что-то пытались реформировать, переходить на контрактную службу, денег им не хватало, возвращались обратно.
Замана приводит пример. Когда он занимал должность начальника генштаба ВСУ, в Украине сокращали меньше военных частей, чем в 2005 году, когда будущий президент Петр Порошенко занимал должность секретаря СНБО.
Смотри, когда Порошенко был секретарем РНБО, сокращено 414 частей. В следующий год 230. В 2012-2013 году 93-94. 2015 год сокращено 104 части. Так что мы говорим о том, что во время войны мы подрываем вооруженные силы?
По словам Владимира Замана, возможность отстоять Крым была. А то, что Украина отказалась от вооруженного отпора России, не что иное, как политическое решение тогдашнего руководства страны. Судебные разбирательства в Украине тянутся годами. Каким будет окончательное решение суда о госизмене, сказать трудно. И даже когда оно будет вынесено, не исключено, что спор о готовности Украины отразить захват Крыма продолжится. Вполне возможно, с одной стороны останутся те, кто будет, как Сергей Кривонос, доказывать, что если бы Украина огрызнулась, российскую спецоперацию пришлось бы свернуть.
Россияне увидели, что вошли свежие части, а части ВДВ были способны выполнять задачу. То есть на начало войны спецназ и ВДВ, и последующая война показала, являлись мотивированными, подготовленными и способными действовать решительно, правильно и дерзко.
С другой стороны, такой точки зрения будут оппонировать такие люди, как Александр Турчинов. Он и дальше будет возражать. Если бы Украина огрызнулась, то могла бы начаться полномасштабная война, которую в то время Киев бы не потянул.
Тогда, на початку березня...
Тогда, в начале марта, соотношение сил в Крыму было 1:10 в пользу Российской Федерации. Проводить наступление в таком составе, причем, говоря о нашем контингенте, это не были боевые подразделения, это были те островки сопротивления, которые не предали страну, потому что в большинстве своем силовики перешли на сторону оккупанта.
Придет время, и будут открыты секретные архивы в Москве. Тогда выйдут на белый свет подробности той спецоперации. Станут известны поименно все крымские предатели и шпионы. Мы узнаем, чем и сколько им платили. Но к чему на самом деле привело бы проведение украинской контрнаступательной операции, мы уже не узнаем никогда. Марта 2014 года Совет национальной безопасности и обороны Украины приказал военным передислоцироваться из Крыма вместе с техникой и вооружением. Из 20 315 военных в Крыму на материковую часть Украины прибыли 6 010 человек. Остальные изменили присяги. С вами была Ярослава Вольвач. В следующем эпизоде подкаста «Крым. Украденная весна» мы поговорим о проведении так называемого референдума в условиях вооруженной оккупации полуострова.
Этот подкаст создан при содействии Фонда поддержки креативного контента.